Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
В Рязанском епархиальном управлении состоялось награждение клирика епархии протоиерея Иоанна Аверина высоким церковным знаком отличия. Митрополит Рязанский Михайловский Марк вручил батюшке орден Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского второй степени. 3 июня Православной Церковью установлено празднование почитаемой на Руси Владимирской иконе Божьей Матери, а также вспоминаются равноапостольный царь Константин и его мать Елена. Храма в честь этих святых в Рязани нет, однако их память с особым теплом чтят в церкви, которая посвящена великому торжеству – воздвижению креста Господня. Великая святыня православия, крест, на котором был распят Спаситель, была обретена именно усилиями царя Константина и его матери Елены. 5 июня митрополит Марк совершил закладку камня в основании строящегося храма-часовни в честь преподобного Сергия Радонежского на территории Академии ФСИН России. Накануне великого праздника Святой Троицы церковь установила Троицкую родительскую субботу. В этом году она выпала на 6 июня, когда во всех храмах совершались заупокойные богослужения. Особо этот день встретили в Свято-Троицком монастыре Рязани. 7 июня вся православная церковь вспоминала один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. В день Пятидесятницы митрополит Рязанский Михайловский Марк в Христорождественском кафедральном соборе совершил божественную литургию, которой по традиции этого торжества была присоединена Великая Вечерня праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв. В Рязанском епархиальном управлении 2 июня состоялось награждение клирика епархии протоиерея Иоанна Аверина высоким церковным знаком отличия. Митрополит Рязанский Михайловский Марк вручил батюшке орден Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского второй степени. Такой награды удостаиваются немногие. В Рязанской епархии отец Иоанн стал вторым священнослужителем, который получил этот знак отличия из рук митрополита Марка.
Орден преподобного Серафима Саровского второй степени. Аксус!
Аксиус, аксиус, аксиус.
Это редкость, это признание трудов, это благословение и благодарность со стороны церкви. И, конечно, это некое напутствие, благословение на дальнейшие усердные пасторские труды.
Высокой награды протоиерей Иоанн Аверин был удостоен во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 70-летием со дня рождения. Орден преподобного Серафима Саровского был учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода в 2004 году во знаменование столетия канонизации святого. В день награждения митрополит Марк отметил, что церковные награды – это не только знак отличия, но еще и благословение святого. Ведь практически все церковные награды, за редким исключением, посвящены, связаны с именем того или иного святого. Подвижник XIX века преподобный Серафим Саровский, почитаемый, любимый народом святой, причем не только у нас на Руси, но и во всем мире.
Для меня вот награда именно преподобного Серафима Саровского – это неожиданность и радость. Потому что я люблю этого святого. Он, можно сказать, как бы сопровождает меня по жизни. Поэтому для меня это святой очень любимый. Я думаю, и он меня любит. Думаю, что так.
Священнослужителем может стать далеко не каждый человек, но лишь тот, кто почувствовал особое призвание. Такое внутреннее состояние овладевает людьми в разные периоды их жизни. К одним приходит очень рано, еще в детстве, к другим – в зрелом возрасте. Однако момент призвания для каждого является ключевым. С этого начинается сложный, очень важный, но главное – нужный другим людям путь. Пасторское призвание выражается в любви ко всему, что связано с церковью, к Богу, храму, богослужению и, конечно, к людям. Для отца Иоанна это не просто красивые слова, но то, что он уже своей жизнью показал. Батюшка будет продолжать, не жалея себя, приумножать эту любовь и отдавать ее и впредь Богу и людям. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
3 июня в православном календаре отмечено несколькими важными событиями. В этот день совершается празднование Владимирской иконы Божией Матери, одному из самых известных и почитаемых на Руси образов Царицы Небесной. Вспоминаются равноапостольные царь Константин и его мать царица Елена. Храма в честь этих святых в Рязани нет, однако их память с особым теплом чтят в церкви, которая посвящена великому торжеству – воздвижению Креста Господня. Великая святыня православия, крест, на котором был распят Спаситель, была обретена именно усилиями царя Константина и его матери Елены.
Сегодня, совершая память святой, святых равноапостолов Константина и Елены, мы с вами чтим историю, чтим тех, кто помог нам с вами сейчас иметь твердую веру. Потому что они нам открыли свидетельство о распятии, воскресении Христа, о его жизни, страдании, смерти и победе над смертью.
История Руси неразделимо связана с Владимирским образом Божией Матери. И также непредставим был бы ход истории нашей страны, ее сила и величие без христианской основы. И не случайно в этот же день вспоминаются равноапостольные Константин и Елена, которые сделали многое для распространения и утверждения веры во Христа в мире. Константин дал свободу исповеданию христианства, а его мать потрудилась над преображением мест, связанных с евангельской историей. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Благословляется камень сей, в окропление священной воды сия, в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Спаси Господи, люди Твое, и благослови достояние Твое.
5 июня митрополит Марк совершил закладку камня в основание строящегося храма-часовни в честь преподобного Сергия Радонежского на территории Академии ФСИН России. 12 лет назад здесь был установлен крест. Однако в 2010 году по неизвестным причинам он был демонтирован, а на его месте появился фонтан. Потребовалось некоторое время, чтобы вновь поднять вопрос о возведении храма-часовни на территории вуза, который не только станет достойным украшением, но в первую очередь будет являться главным духовным центром для всех учащих и учащихся Академии.
За все это время мы пытались, как не нам судить, но мы пытались сделать что-то доброе и оправдать доверие и труды многих поколений ветеранов и выпускников, которые с 1934-го, а в эти дни 50-летия высшей школы с 1970 года ковали фундамент и престиж сегодня Академии ФСИН России. Почти 18 лет с переменным успехом шла речь о закладке строительства часовни, храма на территории учебного заведения.
Как же воспитывать ребят, нашу молодежь, которая пришла сюда учиться. И учиться не просто быть надсмотрщиками, надзирателями, а пытаться быть воспитателем. Пытаться воспитывать тех людей, от которых уже почти отвернулось общество. Сейчас, когда присутствует в нашей жизни эта пандемия, это обостряет и человеческие качества. Черное становится чернее, белое становится белее. И, конечно, духовные ценности и наши святые помогают нам в этом процессе. И, конечно, это наша опора сейчас прежде всего.
Учебное заведение расположено в самом центре старинного православного города с удивительной и богатой историей. Без духовного фундамента невозможно совершать добрые дела, помогать людям вставать на правильный путь, возвращать заблудшие души к нормальной жизни. Закладка камня в основании строящегося храма-часовни – это, несомненно, важное событие. Он станет частью целой жизни Академии, а духовенство епархии будет оказывать поддержку и помощь в патриотическом воспитании будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы, приобщая подрастающее поколение к духовным и культурным ценностям нашего народа, восстанавливая и укрепляя историческую память. Дина Ветрова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». Накануне Великого праздника Святой Троицы Церковь установила Троицкую родительскую субботу. В этом году она пришлась на 6 июня, когда во всех храмах совершались заупокойные богослужения. Особо этот день встретили в Свято-Троицком монастыре Рязани. Это один из особых календарных дней поминовения усопших. В Троицкую субботу служится Вселенская панихида, на которой Церковь поминает всех умерших православных христиан, завершивших свой земной путь, прося у Господа прощения и ослабления их грехов и жизни вечной в Царстве Небесном. Эта традиция сохранилась еще с апостольских времен. Троицкая суббота фактически стала последним днем Ветхозаветной Церкви. На следующий день, в Пятидесятницу, ученики Христовы пережили схождение на них Святого Духа. Они начали проповедь Иисуса Христа как судьи и спасителя живых и мертвых. В Новозаветной Церкви, по словам Христа, все живы. Благодать Святого Духа простирается как на ныне живущих, так и на умерших.
Память о наших сродниках является и спасительной в какой-то степени для нас, назидательной. Ведь поминовение усопших сродников – это не есть какая-то церковная дисциплина. Вот нам церковный устав прям предписывает строго. Нет. В первую очередь это веление нашего сердца. Память, когда мы приходим и молимся за них. Совершая молитву, мы как бы соединяемся с ними.
Символично, что поминовение усопших совершается в преддверии праздника, который считается днем рождения христианской церкви. Ведь те из ее членов, кто уже окончил земной путь, также составляют ее часть. Церковь не просто вспоминает тех людей, которые когда-то ходили в храм и уже оставили этот мир. Каждый из ныне живущих возносит молитвы об усопших с верой, что они помогают и облегчают участь тех, кто ушел в вечность. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». В 50-й день после торжества Пасхи верующие встречают один из важнейших праздников Православной Церкви – Пятидесятницу, которую также называют Днем Святой Троицы и Днем Рождения Церкви. 7 июня, в праздник Пятидесятницы, митрополит Рязанский и Михайловский Марк в Христорождественском кафедральном соборе совершил божественную литургию. Еще в апостольское время установилось празднование Дня Сошествия Святого Духа, но праздник вошел в христианский календарь лишь в конце IV века, когда Церковь приняла догмат о Троице на Втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году. В день Святой Троицы впервые после Пасхи возносится молитва «Царю Небесной». На Троице в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. После божественной литургии в этот день по традиции вспоминаемого торжества совершается Великая Вечерня праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв, удивительных по своей глубине и красоте о том, чтобы Господь ниспослал благодать Святого Духа и помянул всех живых и усопших.
Дай Бог и нам, дорогие братья и сестры, укрепляться в духе. Не думай, что церковь – это место, куда мы можем просто прийти и попросить Бога о чем-то. Услышит ли нас Бог в таком случае? Господь призвал нас не просто молиться Ему. Господь призвал нас в церковь. Господь призывает нас стать чадами церкви. Будем же стремиться к тому, чтобы быть чадами церкви, чадами света.
В традициях этого дня собор был празднично украшен молодой зеленью березовых ветвей. Рукотворные храмы, созданные людьми для служения Богу, в День Святой Троицы словно впускают в свои стены частицу удивительного, необъятного и прекрасного мира, созданного Господом. Сама церковь, неограниченная пределами земного бытия, свидетельствует о величии Творца, свидетельствует о Святом Духе, который обитает в церкви, и его дары даются для служения ей. Для того, чтобы жить в Духе Святом, необходимо пребывать в общении с церковью, участвовать в ее молитвенной жизни, приступать к таинствам, прислушиваться к ее наставлениям. Именно в церкви Бог вводит нас в совершенно новую жизнь, жизнь, которая начинается уже сейчас, но продолжается в вечности. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, «Логос».
Мы представляем новый выпуск рубрики «Записки паломника святыни земли Рязанской». Сегодня журналист Дина Ветрова расскажет про старинный Свято-Троицкий монастырь города Рязани.
Записки паломника святыни земли Рязанской.
Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Учение о Святой Троице в христианстве было раскрыто в полноте, доступной пониманию человека. Многие храмы и монастыри посвящаются Святой Троице. Такое наименование носит и древнейший Рязанский монастырь в честь Святой Троицы.
Точное время основания обители затерялось в истории, хотя по источникам можно судить, что возникла она не позднее первой половины XIV века. Есть свидетельства о том, что изначально монастырь мог носить и другое посвящение.
Археологические данные говорят о том, что монастырь уже был здесь в середине XII века. Но, скорее всего, он назывался все-таки не Троицкий, а Иоанно-Предтеченский. Почему? Салахмир, крещение Мирослав, основал церковь в честь усекновения Иоанна Крестителя. Поэтому храм был Иоанно-Предтеченским, как монастырь одновременно.
К сожалению, мы не можем назвать имен основателей монастыря. Много веков назад Рязанское княжество подвергалось неоднократным набегам татаро-монгольских орд, и все записи, относящиеся к древнейшей истории обители, были утрачены. Монастырь расположился в живописном месте, заселенном, вероятно, со времен неолита. Об этом свидетельствуют находки археологической экспедиции Василия Судакова. Территория находится в устье рек Павловки и Трубежа, что было отражено в старинном названии обители – Усть-Павловский Троицкий монастырь. Как предполагается, это место было крепостью, форпостом на подступах к столице княжества.
Одновременно с крепостью здесь, возможно, основывается монастырь, тире он же крепость. Получается такой уникальный уже ансамбль, ну, оборонного зодчества, да, оборонного монастырского. Время основания очень трудно пока определить, но потому, когда в алтаре Троицкого собора находили остатки еще до монгольских времен, 11-12 века, фрагменты керамики, камешков небольших. Возможно, даже первое здание было каменное здесь, а не деревянное, как принято считать.
1386 год. Переславль-Рязанский, нынешнюю Рязань, посещает преподобный Сергий Радонежский. Мудрый старец, понимавший важность единения Руси, стремился помочь в установлении мира между князем Олегом Рязанским и великим князем Дмитрием Донским. Старец прибыл в город по Старомосковскому тракту и остановился переночевать в Троицком монастыре.
Здесь он, переночевав, помолившись, уходит на важнейшую встречу для всей России, потому что после примирения князя Олега Ивановича Рязанского и Дмитрия Донского укрепляется не только мир между двумя соседями, но и начинает собираться разрозненная Русь, да, вот пальчики мои разрозненные, да, в единый кулак, в единую страну. То есть из отдельных княжеств Рязанского, Московского, Суздальского, Нижегородского, Псковского, в общем, все эти пальчики отдельные, да, начинают постепенно собираться вокруг Москвы. Рождается новое государство – Россия.
Память преподобного Сергия в Троицкой обители чтится особо. Ему посвящен один из монастырских храмов. Сначала, в 17 столетии, был возведен каменный соборный храм в честь Живоначальной Троицы. А Сергиевский храм был воздвигнут в 1752 году взамен деревянной Иоанно-Предтеченской церкви.
Второй храм по древности после Троицкого, 17 века, вот он за моей спиной, это храм, у алтаря которого мы стоим, посвященный Сергию Радонежскому. Он двухпредельный еще к тому же, посвящение Иоанна Предтечи, правый предел и левый в честь очень чтимой в Рязанской земле Федоровской иконы Божьей Матери.
Федоровская икона Божией Матери, называемая еще Анзимировской, один из списков этого образа, была пожертвована в Троицкий монастырь купцом Григорием Анзимировым. Однажды в Костроме он приобрел список с Федоровской иконы, который чудесным образом остался цел во время возгорания дорожных вещей купца. После этого он и решил его передать в обитель. Святитель Гавриил Городков, возглавлявший тогда Рязанскую кафедру, благословил устроить в честь пожертвованного образа предел в Сергиевском храме Рязанского монастыря.
Федоровская икона Божией Матери, ныне пребывающая в Борисоглебском соборе Рязани, остается одной из главных святынь для истории и современности монастыря. Но и другие святыни, дорогие сердцу верующих, со временем обретали место постоянного пребывания в обители.
У нас мощи, да, святитель Милет, Федорит Гаврилович, мученик Мисаила, архиепископов рязанских, вели части мощей, так основная часть в Христорождественском храме. Сергия Радонежского на 700 лет со дня рождения святейший патриарх Московский Серафим Кирилл благословил нам частицу мощей. Икона такая старинная, и мощевик вот прям в нее был встроен, мы в лавре получали.
Территория монастыря была обнесена кирпичной оградой 17 века с пятью крепкими башнями из большемерного кирпича. С появлением Новомосковского тракта, современного Московского шоссе в Рязани, вход в монастырь перенесли ближе к этой дороге. А рядом с трактом выстроили врата с часовней. Теперь это надвратный храм в честь иконы Божией Матери, знамение Корчемное и благоверных Петра и Февронии Муромских. Эта постройка в советское время уцелела, а утрачено было многое. Сохранилась только одна из башен ограды и нижний ярус колокольни, которую, впрочем, планируется восстанавливать. Троицкий монастырь был лишен своего статуса в 1919 году. В зданиях монастыря в различные годы размещались учебный комбинат, мастерские заводы автоаппаратуры и автошкола. Исторический статус обители был возвращен в 1995 году.
Год не могли служить, здесь было училище. И уже только в 96-м году уже началась, как бы, вот, началась служба. Такой бедный иконостас, конечно, матерчатые литографии приколоты швейными иголками. Ну, полная бедность. Сейчас, конечно, и облачение, и все, утварь. Ну, конечно, когда пришли сюда, это ужасно, что здесь было, как после артобстрела. Ни полов, ни окон, ни дверей, ни перекрытия промышленные. Можно сказать, с минуса начали, они даже с нуля, наверное, легче стало. Строить новый новодел, нежели восстанавливать. Это я почувствовал за эти десятилетия.
Одна из невосполнимых утрат – древний некрополь монастыря. Его уничтожили уже во второй половине 20 века. Сейчас удалось найти лишь несколько памятников.
Такое огромное кладбище, свыше 200 захоронений. Трубецкие, Гагарина, Живаго, Матвей Федорович Казаков, вот недалеко от этого места.
Матвей Федорович Казаков – известный русский архитектор конца XVIII – начала XIX веков. Один из основоположников русского классицизма. Именно благодаря ему Москва превратилась из большой деревни, как называли ее жители Петербурга, в город с прекрасной архитектурой. Во время нашествия Наполеона родственники вывезли Матвея Федоровича в Рязань, где он вскоре и скончался. Местом его захоронения стал некрополь Свято-Троицкого монастыря.
То, что возможно восстановить, находится под бдительной заботой. Сейчас среди послушаний насельников строительные и реставрационные труды. Восстановлен Сергиевский храм, идет возрождение Троицкого. Его облик воссоздается по проекту талантливого архитектора и реставратора Сергея Варганова. Отец Андрей вспоминает, как к нему подошел один из рабочих завода и с радостью рассказал, что он укрыл росписи XIX века в восьмерике этого храма. Сейчас они вновь явлены миру. К сожалению, монастырь подвергается опасности и в новое время. Застройка порой достаточно агрессивная, в растущем городе наступает со всех сторон.
Вот попытка, семиэтажный дом Италии хотели строить, вот здесь общественность с помощью инспекции по охране памятника истории культуры отстояла этот участок. Все-таки у нас понятие есть архитектурные доминанты, доминант архитектурных, и визуальная обозримость монастыря должна быть. Вот даже вот растительность, наверное, заметили, ялбинь низкорослый, там растительность впереди не сажаем. На заднем плане там высокий, он сосны, ели, что у нас там, пихты.
Игумен обители, архимандрит Андрей не только держит, можно сказать, внешнюю оборону, не позволяя нарушать охранные зоны монастыря как памятника архитектуры, истории и духовности. На батюшке все хлопоты – и внутренняя жизнь обители, и забота о нескольких подворьях. В монастыре ежедневно готовится пища для нуждающихся, действует взрослая и детская воскресные школы. Для монастыря в черте города такая насыщенность жизни становится неотъемлемой частью каждого дня. И это течение жизни ощущается во всем. Кстати, в монастыре еще много котов, прямо как в афонских обителях, только ловят они не змей, как там, а мышей, отрабатывая свое благодарность за ласковый прием. Можно вспомнить не только Афон, но и Святую Землю. По преданию, вековой дуб у святых врат Троицкого монастыря вырос из желудя, привезенного от маврийского дуба. В древности монастыри на Руси становились центрами просвещения. Эту миссию перенял и Свято-Троицкий монастырь Рязани. Здесь проводятся конференции, семинары и экскурсии. И не прекращается молитва. Наперекор суете городского шума свет веры распространяется вокруг, как и сотни лет назад, призывая людей задуматься о самом важном в своей жизни.
История и современность Троицкого монастыря Рязани как части единого целого, как святыни, как памятника архитектуры и истории. И важно знать эти страницы истории. Жизнь течет в берегах времени, и не видно конца, нет остановок. Но все же остановки делать нужно, чтобы смотреться в истоки, не потерять живительные связи с ними, и чтобы в ценностях и традициях прошлого утвердить настоящее.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!